Исторический календарь.
30 июля 1015 года, после кончины великого князя Владимира, киевский престол захватил его приемный сын Святополк. Вскоре, согласно повести временных лет, по приказу Святополка были убиты его сводные братья Борис и Глеб. Они стали первыми русскими святыми, канонизированы Русской Православной Церковью и почитаются как страстотерпцы-заступники русской земли. Между тем, современные исследователи считают, что прозвище «окаянный» Святополк все-таки носит незаслуженно. Рассказ об убийстве Святополком братьев – позднейшая вставка в летописи. Некоторые исследователи на основании одной из скандинавских саг вообще говорят, что смерть Бориса – дело рук варягов. Причем есть сведения, что именно Борис и Глеб из всех сводных братьев Святополка заявили о своей верности новому киевскому князю и обязались чтить его как отца своего. И вряд ли Святополк стал бы убивать своих союзников. Кроме того, исследователи приводят еще одно косвенное доказательство невиновности Святополка в убийстве Бориса и Глеба. У Рюриковичей был четко ограниченный набор родовых имен. Имена плохих князей из него исключались. Однако со смертью окаянного имя Святополк продолжало использоваться. Ну а кто же на самом деле убил Бориса и Глеба, сказать с уверенностью историки не берутся. Вопрос остается открытым. 30 июля 1792 года под песню «Марсельеза» в Париж вошел Марсельский добровольческий батальон. Спустя 3 года конвент утвердит эту песню в качестве государственного гимна Франции. История этой песни весьма любопытна. В апреле 1792 года революционная Франция объявила войну Австрии. На волне патриотического подъема французы начинают формировать отряды добровольцев. Мэр Страсбурга барон де Детриш устроил для военных прощальный вечер. Во время застолья он предложил своему другу, военному инженеру и композитору-любителю Клоду Жозефу Руже де Лилю написать какую-нибудь патриотическую песню, которая бы поднимала солдатам дух во время боя. И Руже де Лиль в ту же ночь создал... Нет, не «Марсельезу». Первоначальная песня называлась «Военный марш Рейнской армии», посвященный маршалу де Люкнеру. Руже де Лиль больше ничего шедеврального в своей жизни не создаст. Его будут позднее называть «гением одной ночи». Основой текста стали революционные лозунги, которые угрожали Страсбург. «Вперед, сыны отчизны, к оружию, граждане, дрожите, коронованные тираны». А музыку Руже де Лиль использовал как раз из арсенала «Слуги кровавых тиранов». Он переработал тему с вариациями для скрипки с оркестром, которую еще до революции сочинил пьемонтский композитор при дворе королевы Марии Антуанетты Джованни Батиста Виотти. Вскоре песня Руже де Лиля стала популярна по всей Франции. В апреле 1792 года, как уже говорилось, под ее звуки Марсельский добровольческий батальон пришел в Париж на штурм королевского дворца Тюильри. И парижане станут называть ее марсельской песенкой, марсельезой. Так композиция, написанная в Страсбурге, прославилась благодаря жителям другого города, Марселя. После падения Наполеона бурбоны запретили даже упоминать Марсельезу под страхом смертной казни. Однако каждая революция во Франции в XIX веке, а их было много, начиналась с того, что народ начинал петь Марсельезу. Окончательно она была утверждена в статусе государственного гимна в 1887 году. Кстати, именно в тот день, когда Руже де Лиль в первый раз исполнил свою Марсельезу, в Париже на Гревской площади была произведена первая казнь при помощи гильотины. Позднее под ее ударом кончит свою жизнь и барон де Детриш, всего за год до этого вдохновивший своего друга на создание знаменитой песни. Будет казнен и маршал Николя Люкнер, которому Руже де Лиль посвятил свою песню. 30 июля 1907 года родился генеральный прокурор СССР Роман Андреевич Руденко. Он Он был главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе. С 1953 по 1981 годы возглавлял Генеральную прокуратуру. 28 лет. Но не все так безоблачно было в карьере и жизни Руденко. До войны он занимал прокурорские должности на Украине, участвовал в массовых репрессиях. Впрочем, в этом принимали участие многие руководители Союза. Тот же Никита Сергеевич Хрущев. Когда Хрущев начал проводить разоблачение культа личности, он приказал генпрокурору Руденко подготовить данные о численности репрессированных за годы советской власти. Записку Руденко рассматривали в ЦК КПСС. Хрущев, человек отнюдь не наивный, зачем-то спросил у Руденко: «А насколько были обоснованы обвинения, которые предъявлялись на открытых процессах видным деятелям партии?» Генпрокурор честно ответил, что с точки зрения юридических норм никаких оснований для осуждения этих людей не было. Все основывалось только на личных признаниях. Хрущев на это возразил, что сам слышал, как подсудимые признавали в своих преступлениях. Руденко в ответ лишь ухмыльнулся. Тут искусство тех, кто вел следствие, кто проводил суд. Видимо, доводили людей до такого состояния, что у них имелся единственный способ покончить со страданиями и издевательствами – признаться. А следующим шагом была смерть. И все-таки Хрущев принял предложение Руденко о создании Центральной комиссии по пересмотру дел осужденных за контрреволюционные преступления. А 25 февраля 1956 года на 22-м съезде КПСС Хрущев выступит с закрытым докладом о культе личности и его последствиях. Позднее в воспоминаниях он напишет: «Мы сами были скованы своей деятельностью под руководством Сталина и еще не освободились от посмертного давления». А как Хрущев мог освободиться от этого давления, когда он был одним из тех, кого вполне можно причислить к руководителям массовых репрессий? 30 июля 1829 года в Москве за Тверской заставой были заложены триумфальные ворота в честь побед российского воинства в 1812-1814 годах. Возводил их зодчий Осип Иванович Баве, главный архитектор Москвы, после пожара 1812 года. Пожар уничтожил две трети города. На Западе, конечно, ни на йоту не сомневается, что это русские варвары подпалили свою столицу. А кто же еще? Великий Наполеон никак не мог. Хотя, не вдаваясь ни в какие подробности, не слушая ничьих авторитетных мнений, истина понятна и очевидна. Оставленный без присмотра бежавших москвичей огромный город, большей частью деревянной, не мог не загореться. Москва и от копеечной свечки сгорала. А тут пустой город, в который вошли разношерстные толпы вояк, согнанные Наполеоном со всей Европы. Так что в любом случае пожар Москвы – это прямое следствие наполеоновского вторжения. Уже в начале 1814 года Баве представил проект перестройки Красной площади с новыми торговыми рядами, предшественником ГУМа. Баве также построил Александровский сад, множество публичных и частных зданий, участвовал в проектировании Большого театра. Один из главных шедевров архитектора – триумфальные ворота у Тверской заставы. Баве создал яркий образ, олицетворяющий военную мощь, славу и величие России, героизм ее воинов-победителей Наполеона, перед которым дрожала вся Европа. Однопролетная белокаменная арка с шестью парами коринфских колонн, отлитых из чугуна, была увенчана скульптурной группой «Славы на колеснице». А в 1936 году, согласно генплану, арка была разобрана, детали ворот и часть скульптур была передана в музей архитектуры на территории бывшего Донского монастыря. А чугунные колонны ворот много лет валялись в районе Миусской площади. Слава Богу, что архитекторы сделали тщательные обмеры, чертежи, зарисовки и фотографии триумфальных ворот. А в 1965 году Совет министров СССР, учитывая большую художественную ценность и общественно-историческое значение, принял постановление о восстановлении триумфальной арки Отечественной войны 1812 года.